Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В праздничный понедельник, в день обретения честного животворящего креста Господня, вопросы неофита задаю я, Александр Ананьев, на Светлом радио, отвечает на них секретарь Лысовской епархии Нижегородской митрополии, настоятель храма Спаса Нерукотворного в Нижегородской области, в поселке Воротынец, протоиерей Андрей Самсонов. И помимо того, что мы сегодня говорим о смысле этого праздника, о том смысле, который заложен в символ нашей христианской православной веры, в крест Господень, мы сегодня говорим еще и о жизни священника. Мне очень интересно узнать, вот именно поэтому я попросил сегодня присоединиться к беседе священника из маленького, из очень маленького российского города, каких в стране очень-очень-очень много. Сколько там населения? 6 тысяч в поселке Воротынец. Это поселок городского типа. 6 тысяч населения, я посмотрел. 150 километров от Нижнего Новгорода. Расскажите в двух словах, отец Андрей, о жизни этого городка.
Ну, немножко истории, Александр. Дело в том, что когда я сюда ехал, мне было очень интересно, а что значит Воротынец? То есть, откуда произошло это название? И вот оказалось, что воротынцем его назвал Иван Михайлович Воротынский. Иван Михайлович Воротынский – это, ну, известный такой полководец. Вот. Когда вот эти земли ему были дарованы после успешного взятия города Казань. Вот. Отсюда вот появилось название Воротынец. То есть, это как некий такой вот напоминание о том, что у них был свой вот такой вот город, который назывался Воротынск, он до сих пор существует, а Воротынец, ну, как бы такой небольшой его филиал. В нем действительно живет людей немного, это где-то около 6 тысяч человек, то есть как-то это два многоквартирных дома в городе Москве. Каких-то градообразующих предприятий у нас здесь нет. Народ занимается, ну, тем, что вот он может. Вот здесь, например, могут коптить рыбу. Вот ловят рыбу, тут недалеко две реки, Волга и Сура. Вот занимаются копчением рыбы. Ну, и действуют какие-то государственные предприятия.
Ну, то есть, немного изменилось с 19 века, я так полагаю, если люди по-прежнему там коптят рыбу. Но я обожаю вот эти маленькие городки, где жизнь совсем в другом ритме течет, и люди какие-то совершенно другие. Мне очень нравится в этих городках просто останавливаться и пожить там хотя бы 2-3 дня, чтобы почувствовать их ритм. Знаете, что удивительно? Я почитал немножко, есть статья в Википедии не только об этом поселке, но и о храме Спаса Нерукотворного. В 1904 году приход этого храма составлял практически 2000 мужчин и 2000 женщин. Представьте себе, население 6 тысяч, 4 тысячи, приход этого храма. Конечно же, 20 век разрушил многое и превратил храм сначала в склад, потом в ДК. Много чего разрушено было, много чего безвозвратно утеряно. И сейчас храм восстанавливается вот силами как раз отца Андрея. Сколько человек сейчас в приходе этого храма из 6 тысяч населения поселка городского типа Воротынец?
Ну, мы должны как бы с вами понять, что вообще у нас, что, какого человека можно назвать верующим?
Верующим? А я вам скажу.
У нас есть понятие
верующие крещённых. Все, неверующих, да. Людей. Мы недавно говорили с протоиереем Алексеем Уминским и сошлись на том, что мы с ним ни разу не видели человека, который знал бы, что Бога нет. Все люди верующие. Я в это верю.
Замечательно. Действительно, каждый человек во что-то верит. Таких людей, которые не верят, ну, действительно не существует. С этим я полностью согласен. В православной верующей мы понимаем не тот человек, который как бы крестился когда-то, но потом, ну, по каким-то обстоятельствам уже у него не хватает времени ходить в храм, как бы молиться, Вот. А верующим мы читаем того человека, который каждую неделю приходит на божественную литургию, который живет церковной жизнью, соблюдает посты. Вот. Ну, таких вот у нас каждую неделю приходит человек 60-70. На Пасху, на день, когда мы освящаем воду, вот на какой-то на праздник Рождества, людей, посещающих храм, человек около 200. Вот, пожалуй, так.
А действительно в 1904 году, и вообще в конце 19-го, начале 20 века, приход этого храма составлял 4000 человек. Это же был огромный храм, это был центральный храм поселка.
Так оно и было. Так оно и было. Действительно, это был очень большой храм, это был, по-нашему, большой собор. Вот, но не значит, что все 4000 приходили одновременно. Даже вот тот храм, который был, он бы стольких не вместил. Но если ты был приписан к этому храму, то обязанности в то время было раз в год сходить на причастие. И вот эта запись означала, что из этих 4000 человек раз в год каждый причащался. Все 4000 раз в год причащались. Вот что говорило о том, что значит приход 4000 человек.
А вот теперь мы переходим к тем задачам, которые стоят перед священником вообще и перед вами лично, отец Андрей, в частности. Когда я работаю на радио, я знаю, что вот эту мою программу послушало 12 тысяч человек. А моя задача, чтобы следующую мою программу послушало 15 тысяч человек. Это моя задача как сотрудника радио, как профессионала. Правильно ли я понимаю, что ваша конечная цель, как священника, сделать так, чтобы приход храма Спаса Нерукотворного в замечательном поселке Воротынец вновь составлял 4000 человек, 2000 мужчин и 2000 женщин?
Моя задача, мне кажется, даже немножко больше. Так как сейчас здесь проживает 6000 человек, то я бы очень хотел, чтобы все эти 6000 человек попали в Царство Небесное по окончании своей земной жизни. Вот и задача настоятеля – их всех взять за руку и привести в Царство Небесное.
Понятная задача. Такая задача. Это возможно?
Не совсем возможно. Трудно. Трудно. Но мы ведь иногда ставим такие задачи, которые трудновыполнимы. Но, к сожалению, то время безбожие, которое у нас было, оно немного изменило людей. Они остались добрыми, хорошими людьми, работящими. Но некоторые либо потеряли веру, либо вера у них отошла не на первый, и на второй, а какой-то на пятый план. Вот, например, современный человек, он может даже так говорить себе: я верующий, но верующий в душе. Вот я не должен свою веру как-то перед другими выставлять на показ, я не должен ее афишировать. Я молюсь дома, я встал с утра, я перекрестился. Я ложусь спать, я перекрестился. На Пасху я приду, поставлю свечечку, освечу яички и кулич. Водичку приду освещать на праздник крещения. Вот в этом выражается моя вера. Вот ярых таких безбожников, которые говорили: нет, вот Бога нету, и это единица. Это единица. И я-то таких, в принципе, даже и не встречал.
Какими средствами, какими инструментами обладает священник, чтобы, как вы сказали, взять человека за руку и привести в храм? Понятно, что это невозможно, но как-то объяснить, как-то дать понять, рассказать, сделать так, чтобы человек открыл тяжелые двери храма, вошел в него и остался. обладает священник? Вот лично у вас, какие есть средства, которыми вы пользуетесь и, может быть, развиваете?
Ну вот что можно сказать, Александр? Вот в нашем храме 6 раз в неделю совершается божественная литургия. Я думаю, что вот та благодать, которая исходит от храма, который приносится жертва Господу, она все равно как-то проникает и в дома, и в сердца окружающих людей. Это вот прежде всего, то есть, как мне кажется, что если наши батюшки будут усердно молиться, то люди это, даже вот не осознавая, они почувствуют, потому что населенный пункт, в котором есть храм, очень сильно отличается от населенного пункта, в котором храма нет. Ну, и поймите, что ведь мы встречаемся не только на божественной службе. Иногда случается такое, что вот надо проводить человека в мир иной. И батюшка после отпевания произносит проповедь. А дело в том, что в таком состоянии, когда люди сопереживают вот этой утрате, то есть они как бы являются благодатной почвой для Слова Христова. Священник проповедует, когда кого-то крестит. А иногда бывает такое, что тебя останавливают на улице, что-то спрашивают. Ведь вот я вспоминаю подвиг равноапостольной Нины. Нина, которая приехала в Грузию, и она, в принципе, проповедовала мало. Она праведно жила и молилась там в какой-то кусту, ну, рядом с дворцом. И понимаете, это было долгие-долгие годы, это было 28 лет. Но потом ее молитва была услышана, и результаты были. Но вы сами знаете, что Грузия является прекрасной православной страной. Так что, мне кажется, действительно надо молиться, а дальше уже устраивает Господь Бог.
Я слушал программу «Путь к священству», которую вели мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Константин Мацан, где вы рассказывали о своем необычном появлении в храме. А вот я нашим слушателям рекомендую найти ее на сайте radiovera.ru и послушать. А просто напомню, что вам надо было написать отчет по курсу научного атеизма, и для этого отчета вам необходимо было посетить один из храмов Нижнего Новгорода. И вы зашли, и вы притихли, и вы остались. Это прекрасная история, которая вот меня задела, что называется, за живое. А я хотел вас спросить о другом. Вот из вашей практики, из жизни этого поселка Воротынец, есть ли у вас истории такого же необычного появления в храме, что вот человек зашел, может быть, по одному поводу, но почувствовал что-то, увидел что-то, и его жизнь изменилась, и он остался?
Знаете, мне кажется, что вот таких очень и очень много историй, их даже и не перечесть. Ведь люди появляются в храме очень часто, когда у них есть какая-то проблема, когда они просят у Господа, вот с чего мы начали с вами разговаривать, они пришли что-то попросить, и благодать их коснулась. Им захотелось прийти еще раз, третий раз. А потом, слушай, а ведь, оказывается, можно исповедоваться, можно примирять с Господа, просить прощения своих грехов. И вот весь вот наш этот приход, ну, очень многие вот именно пришли, закрепились, остались в церкви благодаря тому, что вот их что-то подтолкнуло прийти в этот храм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Протоиерей Андрей Самсонов, настоятель храма Спаса Нерукотворного в поселке Воротынец, отвечает сегодня на эти вопросы. И, насколько я знаю, вот те люди, которые являются настоящими прихожанами вашего храма, и вы лично сейчас ведете активные работы по восстановлению храма после безумного 20 века. На каком этапе сейчас вот эти работы? Как сейчас выглядит храм? И какие вот ближайшие планы?
Александр, в свое время наш храм с пастырским визитом посетил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Вот он отслужил на службу. И когда он посмотрел вот на тот храм, в каком он ныне состоянии, он сказал так, что восстановление его будет дороже, чем строить новый. Это действительно так, потому что вот это вот безбожное время, оно храм обезобразило до неузнаваемости. И мы решили, что надо послушать совета митрополита Георгия, получили благословение нашего владыки епископа Силуана и стали строить новый храм. То есть мы сейчас молимся в Спасском храме, а строим новый храм в честь всех святых в земле Нижегородской просиявших. В этом году нам удалось залить фундамент. Фундамент этот такое-то серьезное сооружение, потому что храм большой. Мы подумали, что приход у нас будет возрастать, и поэтому стали строить храм на 350 человек, на 350 молящихся, на 350 прихожан. Вот, в расчете на то, что если вот у нас приходит на Пасху 250, но мы считаем, что будет больше, мы заложили на это место в новом храме. Выполнен, ну, цикл бетонных работ. Вот. Ну, почти до конца, можно сказать, где-то на 80%. Пока вот это все.
И строительство храма – это не строительство дома. Это не строительство какого-то государственного объекта, где запланирован бюджет на ближайшие там 5 лет, где понятны источники финансирования. Я правильно понимаю, что вот закончив вот эти работы, вы просто, вам остается только молиться и просить Бога, чтобы он дал возможность продолжить работы завтра. И сейчас все необходимые, ну, суммы, материалов, средств, рабочих рук вот здесь и сейчас. Их нет, но вы верите, что они будут?
Вы совершенно точно сказали. Дело в том, что мы, и я как настоятель, обращались в разные инстанции. И вот в разговоре с депутатом прозвучал такой вопрос: так а вы на что надеялись, когда закладывали такой большой храм для такого, не только большой, но и дорогой храм для такого небольшого поселка? Ну, я ответил приблизительно так, что говорю: какой странный вопрос. Мы всегда надеемся на Господа, и Господь думает, что нас не оставит. Поэтому действительно, мы бы очень хотели, чтобы Господь нас не оставил, чтобы Он нам привел людей, которые бы хотели принять участие в храмостроительстве. С одной стороны, можно подумать, что мы просим, а на самом деле мы предлагаем принять участие в самом главном деле человеческой жизни. Я вспоминаю, допустим, Давида, пророка, которому не было разрешено построить храм. Строил храм его сын Соломон. Мы ждем тех людей.
А как сказал мне однажды человек, который мне помог, я ему говорю: слушай, спасибо тебе огромное за то, что ты оказал мне такую помощь. Она была неожиданной, и так вовремя, и в таком полном объеме. На что он пожал мне руку, говорит: мне не за что. Это тебе спасибо за то, что дал мне возможность тебе помочь. Это так немножко перевернуло мое сознание, и, по сути, то, что вы сейчас делаете, это же действительно не просите у людей, там, дайте денег, помогите. Нет, Вы открываете ворота и говорите: пожалуйста, у вас есть шанс. У вас есть блестящая возможность принять участие в деле, которое изменит жизнь города и вашу личную жизнь. И этой возможностью просто можно и нужно воспользоваться. Почему, даже если вы не понимаете, сейчас вы поймете позже. И я просто очень хорошо, даже не просто верю, а я знаю, что спустя какое-то очень короткое время, которое пролетит незаметно, вот тот уважаемый депутат, с которым вы беседовали, он подойдет к вам и скажет: батюшка, помните, я спрашивал, на что вы надеетесь? Теперь у меня есть ответ. Вот я лично вижу это именно так. Каким образом сейчас можно принять участие в строительстве этого храма, которое, безусловно, изменит жизнь этого маленького города, да и всей Нижегородской области? Ведь рядом с вами же сейчас замечательная Александрина Вигелианская в Курмышах занимается, по сути, тем же самым. Она восстанавливает знаменитый храм в Курмышах, и это недалеко от вас, если я правильно понимаю.
Да, недалеко.
Вот, и это тоже большое дело. А каким образом можно принять участие в этой работе?
Вот сейчас мы стараемся привлекать наших единомышленников через соцсети. Мы даем предложение, мы ходим с предложением о том, что вот строится такой храм, и каждый может пожертвовать, перечислив на карту, может пожертвовать, допустим, перечислив на расчетный счет. Но мы считаем, что прежде всего, конечно, мы можем сказать, сколько нам надо вот кирпича, сколько нам надо железа, какие нам окна нужны. У нас есть полный проект этого храма. Но я думаю, что вот это не совсем как бы правильно и уместно. Понимаете, вот, например, если нам сейчас кто-то пожертвует окна, мы будем очень благодарны им. Но вопрос, а где их хранить? И мы еще не знаем, когда они нам понадобятся. Кто-то пожертвует кирпич, это, конечно, тоже хорошо, это замечательно. Но вот тоже как бы станет вопрос хранения и его использования. Поэтому вот как мне видится, что в настоящий момент самое такое вот правильное пожертвование – это пожертвование средствами. А мы уже, исходя из сложившейся обстановки, будем их использовать, все эти средства, и при необходимости совершенно с полным отчетом об их использовании вот можем вот как вот представить вот этот отчет.
Я не могу не спросить вас еще вот о чем, отец Андрей. А за счет чего живет священник и его большая семья? Вот особенно в маленьких российских городах. А у людей, далеких от церкви, есть ощущение, что священники – это, ну, крайне состоятельные люди, которые непонятно… А, которым люди просто приносят деньги пачками, у которых их, в общем, довольно много. Я знаю, что это не так, но ответить на вопрос… кто платит зарплату священникам, какая это зарплата и на что она уходит, я не смогу. Вот в той мере, в которой это будет уместно, корректно и возможно, вы сможете ответить на вопрос, за счет чего живет священник и его семья?
Ну, конечно. Конечно, это, в принципе, не является никакой вот тайной. Дело в том, что вот именно такое мнение об огромных богатствах церкви, оно, мягко скажем, не является достоверным. Но давайте вот подумаем, что церковь у нас отделена от государства. То есть никаких федеральных, областных средств, районных мы не получаем. Мы живем только на пожертвования наших прихожан. Но если прихожанами нашими является немалое количество бабушек, которые живут на пенсию. И наши пенсии, конечно, они хорошие, но все-таки недостаточно большие. Ну, сколько вот она, бабушка, может использовать средств на то, чтобы пойти поставить там свечечку, заказать молебен там или еще какую-то требу. Ну, вот получается так, что бабушка рассчитывает, например, там рублей на 300, вот раз она пошла, вот, может быть, она 300 истратит. Но в следующий раз она только 100 истратит. И поэтому вот наш доход, он складывается из того, что пожертвовали наши бабушки. Но все эти средства необходимо использовать прежде всего на то, чтобы мы могли дальше продолжать служить. То есть мы должны храм отопить, мы должны его осветить, то есть должно быть заплачено за электричество. Там есть вода, мы должны за воду, за мусор. В храме должно быть чисто, мы должны убраться. А потом, да, мы должны оплатить работу тех людей, которые у нас служат в лавках. И потом уже то, что остается, мы платим определенную сумму священникам, и что-то остается на ремонт храма. Вот именно вот из этих средств и складывается зарплата. Она у всех различная, у священников, и зависит от дохода храма. Если у храма больше дохода, есть возможность, что священнику заплатят больше. Если доход маленький, ну совсем там приходит 12 бабушек там или еще меньше, тогда будет доход небольшой.
То есть никаких переводов из центра за главной буквы у священника нету, и никакой официальной зарплаты у священника нету, лишь то, что принесут прихожане и является средствами для существования священника и его большой семьи?
Зарплату священника определяет приходской совет, вот, и он, эта зарплата небольшая, вот, ну, она может быть, допустим, немножко увеличена, если батюшку пригласят на какую-то требу, то есть вне храма. Тогда да. Но я думаю, что вот батюшки в среднем живут на небольшую зарплату, где-то, ну, 25, ну, 30 тысяч человек, 30 тысяч рублей. Вот это именно то. Ну, вот мне известны батюшки, которым вот для того, чтобы прокормить свою семью, они ведут личное хозяйство, то есть содержат скотину, то есть вот сажают картошку, косят траву, вот, потому что денег, которые им платят вот приход, их не хватает.
Да, друзья, я вот сейчас обращаюсь к вам, обязательно найдите в социальных сетях и протоиерея Андрея Самсонова, и храм Спаса Нерукотворного. Или правильно, вот что искать, храм всех святых в поселке Воротынец в социальных сетях?
У нас сейчас храм, в котором мы служим, это храм Спаса Нерукотворного. Храм, который строится, на котором мы собираем пожертвования, это храм всех святых земле Нижегородцев Пресиявших.
Угу. Вот обязательно найдите и познакомьтесь, и будет очень здорово, если вы станете частью этого большого дела, которое делается руками замечательных людей во главе с отцом Андреем. Спасибо вам большое за этот разговор и помощи Божией в ваших больших делах, отец Андрей.
Спасибо вас, Господи.
Всего доброго. Вернуться к этому разговору вы всегда можете на сайте radiovera.ru. Я Александр Ананьев. Услышимся ровно через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».